Автоклуб.
В Петербурге 16.08. Денис Шубин в студии Фонтанки офис. Это значит, что автоклуб начинает свою работу прямо сейчас. Денис, добрый день.
Добрый день.
Напомню, что Денис руководитель городского автоклуба. Спасибо большое, Денис, что вы сегодня вовремя. В отличие от прошлой недели. Но прежде чем мы поговорим об этом, я напомню нашим слушателям, что вы можете задавать вопросы Денису, используя форму для обратной связи на сайте Фонтанка офис под фотографиями ведущих. Есть возможность отправить нам вопрос или можете нам позвонить по телефону 416-77-77, 416-77-77. Пожалуйста, звоните, мы с радостью ответим на ваши вопросы любые. Ну, а теперь, Денис, вам слово.
Да, спасибо, что напомнили про опоздание прошлого понедельника. И проведя работу над ошибками, над собой. Причиной это было что? ДТП, почти оформленное по Европротоколу. Я подумал, что это сейчас актуально. Точнее, это так и есть. Следующая вот эта неделя у нас будет, я так понимаю, все-таки жестянщика. И... что называется, назрел вопрос, поэтому мы сегодня вдвоем в эфире, гостя у нас сегодня не будет. Будем обсуждать и просвещать по возможности автомобилистов, что такое Европротокол, с чем его едят, как поступать теперь при мелких ДТП, ну или вообще на ДТП. Я думаю, еще раз надо повторить эфирный телефон.
Да, с удовольствием повторю его. Эфирный телефон 416-77-77. Вы нам можете звонить и задавать вопросы, рассказывать о своих случаях.
Абсолютно
как
верно.
Как у вас это происходило и происходило ли? Справились ли вы с Европротоколом? Не справились ли вы с Европротоколом? Пожалуйста, 416-77-77. Телефон этот есть у нас на сайте. Вы можете звонить, и мы с удовольствием попробуем вам как-то помочь.
Да, но мы начнем пока тогда с теории,
да.
Потому что правила сильно изменились юридически с 1 июля аж 2015 года, но мы с вами этому особо не заметили, и дальше я скажу почему. До 1 июля этого года действовали одни правила регистрации ДТП, достаточно стандартные.
Угу.
То есть каждое ДТП мы с вами обязаны были зарегистрировать. Уклонение от регистрации ДТП, соответственно, нарушение.
Да.
Соответственно, бывали такие ситуации, ну, это всегда были, не обязательно в этом году, что, допустим, мы с кем-то столкнулись, допустим, мы с вами, Александр, столкнулись,
да.
Вышли,
да.
Хорошее настроение, чего
да.
тратить нервы.
Конечно.
Пожали руки, там написали даже расписки, может быть.
Тем более, что
или не написали.
Пустяковая ситуация.
Да, и разъехались.
Да.
А потом я отъехал 100 метров, думаю, а что это я так себя повел?
Да.
Пойду-ка я все-таки заявлю. И в этом случае вы, Александр, шли как скрывшись из места ДТП.
Да.
Со всеми вытекающими последствиями. Административная ответственность, раз, штраф, два. Ну и возмещение убытка мне, если я, как говорится, пойду в суд. А с 1 июля этого можно не делать. То есть мы не обязаны с вами регистрировать ДТП. Без пострадавших. Я здесь
то есть некоторые женятся, а некоторые так, как поет Борис Борисович.
Абсолютно верно, да. То есть мы можем с вами расстаться, написать друг другу расписки. Это нужно оформить обязательно.
Прямо от руки?
Прямо от руки, что в таком транспортном происшествии, значит, претензий не имею. А виноват, не виноват, тут уже получается неважно. Это первое серьезное, о котором нужно знать.
И после этого я еду, ну, условно, у меня царапина на бампере, и я там еду в свою страховую или ничего не делаю?
Вот тут момент. Если мы с вами расстались так, то, соответственно, никто, никакие страховые роли не играют.
Понятно, все.
То есть это один вариант оформления ДТП. Точнее, выхода из ситуации ДТП, назовем так. Самый, скажем так, спокойный для всех... А ко всем мы здесь отнесем ГИБДД и страховые компании. Страховые компании вас не видят, не слышат, ГИБДД тем более. Еще раз подчеркну, это без пострадавших. Если с пострадавшими, то у нас с вами обязательство остается. Мы обязаны сообщить ГАИ, вызвать, зафиксировать. То есть вот ни разу ничего не меняется. Это надо четко всем понимать. Вообще сейчас все ДТП разделены на с пострадавшими и без. То есть, если просто говорить, все, что с пострадавшими, все делаем как раньше. А вот то, что без, как говорится, здесь возможный вариант. Один мы сейчас вот немножко рассмотрели. Второй вариант. Мы так попали в такую же ситуацию. У нас такое же замечательное было настроение. Да,
да. Да.
Мы вышли, примерно понимаем, что к чему. У каждого свои дела. А мы можем... допустим, у вас каска, а у меня нет ничего.
Да. Ну, в смысле, вам... у вас ОСАГО.
У меня ОСАГО, да. Да. У меня ОСАГО. Это сам я виноват. Может быть, мы и разъехались так. Но вы говорите, вы знаете, Денис, у меня каска, мне не возместят.
Без вас.
Даже просто для того, чтобы вам предъявить страховой случай по каску, вам нужно зафиксировать, что ДТП было.
Угу.
Как факт.
Да.
Или даже вы виноваты. Ну, тут не суть важно. Нужна бумажка, что называется, с печатью. Тоже есть вариант. Не задерживая друг друга. Мы с вами должны оформить ДТП, используя либо схему ОСАГО, либо нарисовать от руки.
Схема ОСАГО — это то, что это прилагается то, что... к протоколу.
Да, к протоколу. Да. Здесь, кстати, ясности нет. Поэтому...
Не к протоколу, а к полису.
К полису, абсолютно верно. Mm-hmm. То есть мы можем с вами на нем оформить,
да.
А мы можем зарисовать от руки. Почему? Неважно, потому что это нужно будет вам для каска.
Mm-hmm.
Мы это все оформляем. Едем в ближайший пост полиции, как это написано в законе. Обращаю внимание, пост полиции. Не обязательно ДПС.
Так.
И они там, дежурный, по идее, должен все это зафиксировать.
То есть, давайте я еще раз повторю для тех, кто нам будет сейчас звонить по телефону 416-77-77 и задавать вопросы. Мы зарисовали от руки как-то там, посмотрели в Гугле ближайшее отделение полиции,
да.
Приехали туда, позвонили в звоночек, значит, там за стеклом сидит дежурный, мы ему раз...
Вы знаете, вот тут такая ситуация, зафиксируйте, пожалуйста. Вот я, вот он, мы вот там да. посмотрелись, вот рисунок.
Да.
Выдайте нам, пожалуйста, справку о факте ДТП.
Вам... Интересно, шарада, вот сейчас хорошую предложили.
Да.
Ну ладно.
Как вам такой сценарий?
Мне нравится. Мне нравится.
Фильмы ужасов.
Вообще сценарий отличный.
Отличный
сценарий. 416-77-77. Давайте узнаем, кто... Позвоните, если вот кто-нибудь попробовал такой, по такой схеме.
Да, вот так просто зайти в отделение полиции и сказать.
А там сидит лейтенант, который говорит: да, конечно, ребят, я, конечно же, проинструктирован.
Все бросил.
И сейчас выбежал. Я с удовольствием все сделаю для вас, чтобы вас только не задерживать.
Я думаю, это даже не комедия будет. Это будет.
Ну, просто может быть интересно.
Может, мелодрама.
Может быть, развернуться как угодно может.
Вот. Вот такой вариант, что самое интересное. Притом, вы с этой замечательной справкой, с любовью выписанной лейтенантом, потом идете в свою страховую компанию, да. И вам там, по идее, должны принять заявление и возместить ущерб ремонтом либо деньгами.
Но никто не проверял.
Это, да, вот у нас пока таких случаев ни положительных, ни отрицательных нет, поэтому очень рассчитываю на звонки, кто так поступил. Это второй вариант. Третий вариант. Те же действующие лица, только без полиции. Это и называется Европротокол. То есть мы с вами достаем заявление по ОСАГО. Надо понимать, что каска тут уже роли не играет. И оформляем ДТП по Европротоколу.
Но если я правильно помню, то мы должны посмотреть, каков убыток в ДТП.
Вы правильно помните один из 17 пунктов.
Ну, я помню,
что оформление, условия оформления Европротокола.
Да. То есть, если он превышает какую-то сумму, то тогда мы обязаны вызвать ГИБДД, нет?
Есть первичный.
Угу.
Нет, это не влияет. Есть первичный. Во-первых, должно быть два пострадавших. То есть два автомобиля.
Два участника.
Два участника. Да. Абсолютно верно. А во-вторых, не должно быть пострадавших.
Людей, пострадавших физически.
Абсолютно верно.
Так.
В-третьих, оба автомобиля должны быть иметь полисы ОСАГО.
Угу.
И у каждого должны быть правоустанавливающие документы на автомобиль. Это вот первичное, то, что после чего повод для начала разговора.
Так.
Дальше нам с вами нужно прийти еще к единому мнению, что мы готовы так оформлять ДТП. Но, в принципе, к первым двум это тоже относится в полной мере.
Угу.
А потом нам надо действительно дойти до размера ущерба. Здесь хитро. Вся остальная страна упирается у нас в 120 тысяч рублей. Лимит. А в Петербурге и Москве действует. Задекларирован, по крайней мере, убыток в 400 тысяч. Но тут же называется, мне не разделились. Для начала кто-то говорит, что это работает, кто-то говорит, что нет. Кто-то говорит, дайте мне положение спутников, спутника вашего фотофиксирующего устройства, подтверждающего, что ДТП произошло именно вот здесь.
Угу.
То есть вы еще должны предоставить факт того, секунду, фотография с GPS-координатами.
Вы не обманываете.
Я не обманываю, так написано в законе. Не написано не прямо так, но местоположение ДТП должно быть с координатами. Как это зафиксировано, закон умалчивает.
А если адрес, табличка с номером дома?
Табличка с номером дома, да, это фотоматериалы есть. Но вот такая хитрая фраза в законе есть.
Так, хорошо.
Ну, соответственно, мы с вами приходим еще, мы еще должны понять лимит, но понятно, что в 400 тысяч практически все вписывается. А дальше начинается оформление этого самого извещения ДТП, в котором оно, не могу сказать, что сложное, но при всем при этом надо понимать, что вы ее оформите. То есть вы заполняете, по сути, свои деньги.
Угу.
Любая, скажем так, ошибка, неточность или неуказание
приведет к тому, что денег вы не получите.
Вот, видимо, вы уже пытались.
Нет, я просто прогнозирую.
Нет, это и есть основание для неприема документов страховой компании. Сейчас, конечно, процент ДТП таких, точнее, такой формы регистрации вырос, по-моему, чуть ли не до 25% из сообщений прессы. Даже на нашем сайте, по-моему, Фонтанка это было, можно поискать в новостях. Но мне кажется, что это декларативные цифры, потому что большой процент отказов, и он даже не выходит, скажем так, на все судебные дела, потому что водители понимают бесперспективность, скажем так, общения со страховой в дальнейшем, да, то есть понимают, что им проще там покрасить машину самим, а не бодаться за вот эти там 3, 4, 5, 7 тысяч рублей, ну, у кого, как говорится,
какое повреждение.
Какое повреждение, да. В принципе, этот механизм и призван это сделать.
Угу.
Давайте возьмем другую сторону, исходную. То есть страховой компании самый лучший страхователь, который приходит только раз в год заплатить деньги за полис, и больше они его не видят до следующего года. Поэтому никакого счастья, никакой радости от того, что вы прекрасно к ним пришли, сказали, я там ДТП, страховая компания не испытывает, это всем надо четко понимать. Соответственно, тот самый коэффициент бонус-малус, за который сейчас все бьются при оформление, он наконец начал работать, недалеко, как 3 года назад, там, через 10 лет после вступления ОСАГО в силу, он как раз и является той самой, тем самым смыслом введения европротокола. Точнее, даже не европротокола, извините, а первого варианта.
Угу.
С тем, чтобы люди оценились на месте, просто разъехались и никому не пришли.
Потому что они потеряют скидку на следующий год на полис, и им невыгодно.
Да,
понятно.
Да,
да, понятно.
Вот в этом вот такая серьезная обратная арифметика. ГИБДД не занято, им никто не звонит, не отвлекает от неотложных дел. Соответственно, страховую компанию никто не приходит. То есть лучший вариант.
Это чтобы все,
чтобы никто никого не видел.
Как бы и не было.
Да, как бы.
Хорошо. Но и вот, значит, вы стоите на. Давайте в конкретную плоскость это переведем. Я напомню еще раз: телефон 416-77-77. Если кто-то из наших пользователей Фонтанки Офис может нам рассказать о успешном или неуспешном использовании европротокола, пожалуйста, вы можете набрать этот номер, мы с вами радостно поговорим. И вот вы, значит, стоите на перекрестке. У вас есть документы на автомобиль. И вы оценили свои повреждения, и вы заполняете вот это извещение о ДТП, в которое прилагается к полису ОСАГО.
Да.
С двух сторон. В одном случае автомобиль ваш А, в другом случае у вашего коллеги ваш автомобиль является автомобилем Б. Да?
Да, идея там параллельное заполнение графа. Да. В принципе, сложного ничего нет.
Да.
Проблемы возникают с идентификацией места.
Угу.
Потому что, ну, если вы визави там попали с женщиной автомобилистка, да, всем понятно, география женщины вопрос сложный. Как правило,
да,
в режиме ДТП еще более. Да. Поэтому момент зафиксировать адрес,
угу,
фото, все эти материалы тоже годятся, но буквально вчера разбирал материал, просто интересно было. Вот ни одной фотографии в фокусе нет. Вот селфи все делают прекрасно, а вот фотографии с привязкой как бы к местности, да, ну, не секрет, понятно, что европротокол штука, мягко говоря, непростая. То есть для того, чтобы его спокойно и четко оформлять, надо быть автоюристом, автоинженером, но еще иметь опыт ежемесячного попадания в такие ситуации, что у большинства автомобилистов, слава богу, нет. Вот, поэтому, скажем так, вот эти три пути, которые сейчас у нас образовались перед замечательным камнем под названием ДТП, они, мягко говоря, тернистые. Но теперь и приятно.
Да.
На сегодняшний момент существует устное указание управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области о том, чтобы работа по возможности велась как раньше. Угу. Что это означает? Это означает, что с 1 июля любой отдел ГИБДД при звонке нашему с вами с места ДТП, сказать, вы знаете, у нас тут ДТП, узнав, есть ли пострадавший или нет, могут спокойно сказать, оформляйте сами, мы не поедем.
Из ГИБДД.
Из ГИБДД. И будут абсолютно юридически правы. Но существует указание, распоряжение, уж я не знаю как, что все-таки ездить, консультировать, оформлять. То есть пока нас это все не накрыло, потому что есть, скажем так, добрая воля, потому что руководители ГИБДД, видимо, понимают, что последует за тем, если они буквально исполнят букву закона и будут отказывать в выезде на ДТП. Потому что есть ДТП и сложные, да, они без пострадавших, но с большими повреждениями или с пограничными повреждениями. Как мы уже говорили, оценить на месте ущерб крайне тяжело. Еще одно обстоятельство хочу сказать. На сегодняшний день существует и действует норма правил с 1 июля, опять же, что если мы с вами, Александр, столкнулись, допустим, на Лиговском проспекте, и мы с вами загораживаем движение,
да, мы должны убрать автомобиль. Да.
И висит такой дамоклов меч в виде штрафа в 1000 рублей. За это норма пока тоже не применяется, по крайней мере, я про нее не слышал, может кто-то сообщит. Может, кого-то оштрафовали за то, что автомобили не убрали. Вот столько много «но» у нас висит. Каждое первое число мы ждем, скажем так, с возможностью, что у нас же все радости и горести с первого числа начинаются, да, в стране. Да. Поэтому с любого первого числа ГИБДД может это устное указание, скажем так, отозвать и начать действовать согласно действующему закону.
Так, значит, теперь я попытаюсь, как для тех, кто на бронепоезде, разобраться с тем, что мне все-таки делать. Давайте конкретно. Я или вот ваша конкретная ситуация. Вы попали в легкое ДТП и пытались успеть к нам на эфир.
Да.
Вы человек, который возглавляет автоклуб в Петербурге, человек, который знает немного нужных номеров и в состоянии позвонить и попросить консультацию быстро. Не искать судорожно там чей-то телефон, а вы знаете, кому позвонить. Что делать в этой ситуации? Вы не смогли приехать вовремя к нам на эфир, а это, судя по всему, значит, что Европротокол не вполне сработал в вашем случае. Или я не прав?
Слушайте, ну в моем случае я попал там в ДТП где-то за полчаса до эфира. То есть тут в любом случае я бы не успел там. Но я опоздал всего минут на 10-12.
Да, да.
Честно воспользовался, скажем так, служебным положением. Хотя таким положением может воспользоваться, наверное, любой член клуба. Вызвал аварийного комиссара.
Да.
Который приехал там через 15 минут. Я ему все оставил на оформление. И дальше он, скажем так, за меня все это оформлял, разбирался и с потерпевшей, точнее, пострадавшей там, можно так сказать, да. С ее супругом и определял размер ущерба. Кстати, в итоге все оформили как раз по второй схеме, просто с явкой ГИБДД и фиксируем, потому что не было каска. Я напомню ситуацию. Мое вывернутое левое колесо, ее проезд по этому вывернутому колесу бампером и крылом. И
а ваше молдингом. Колесо, очевидно, немного выше оказалось, больше оказалось, чем ее автомобиль.
Я выезжал из ряда, вывернул колесо, но проехало так близко, что, видимо, так старалась меня не пустить, как я уже понял.
Ну, может,
да, чтобы.
А может быть, это Юта Кляйншмидт была просто, вселилась в нее в этот момент.
Юту мы бы не заметили просто. Я думаю, так. Вот, а если у нас первая половина нашего эфира подходит к концу, хочу сказать, ну, это я этим воспользовался, это могут делать и члены клуба. Для нечленов клуба есть тоже решение. Это оно у нас в рамках проекта «Водитель Петербурга», где мы имеем честь быть экспертами в этой части. Есть горячая линия. По Европротоколу и вообще по ДТП она абсолютно бесплатная для всех автомобилистов. Достаточно быть только иметь на своем номере, скажем так, код нашего региона 78-98-178-47-147 пока нету.
Да.
Что у нас еще из питерских номеров?
Все.
Все, да, все набрал. Вот, если у вас такой номер, вы звоните, вам обязательно проконсультируют. Подчеркиваю, это абсолютно бесплатно. 8-800-100-24-00.
8-800-100-24-00. Вы можете позвонить за консультацией всегда.
Или в сайт очень простой dtpkak.rf или ru.
Ну, очевидно, в одном случае РУ, в другом случае РФ.
РФ, да. ДТП, ДТП как слитно? Точка... Забыл, по-русски набирается.
Я
да.
сейчас проверю, чтобы не было дезы. Так, точка РФ. ДТП как точка РФ. Да, да, работает. Работает. Да, так и
вот
есть.
Там изложено, скажем так, азы, ну, и дана та же справочная информация.
И вот здесь даже написано «активировать карту Европротокол» и так далее.
А карта это, да, вот она такая у меня есть в руках. Ага. Видно.
Да.
Это в рамках того же соцпроекта мы раздавали и раздаем это все на перекрестках. Но сейчас холодно уже не раздаем, летом раздавали. С этой картой можно получить и комиссара себе на место, если сами не в состоянии разобраться.
Понял. Значит, лучше позвонить. Короче говоря, я к этому выводу прихожу.
Ну да, потому что у каждого забит в телефон там вопрос, там, не знаю. Юра юрист,
да.
Там Паша механик,
ну, да,
Вася ГБР,
да, и да, так да. далее. Да, ну, у кого можно... что дальше?
Да, да, у кого что. А вот можно забить как 8 800 124 00
ДТП как. Да.
И по этому вопросу просто звонить с места и объяснять ситуацию, внимательно выслушают, да, и расскажут, что вам предпринять и что сделать.
Хотя я должен сказать, что я когда попадал в ДТП вот некоторое время назад, ну, я был ни при чем, в меня въехал автомобиль. И мне очень вежливо все рассказали в страховой. Но правда, у меня полис КАСКО. И я звонил по. Но звонил я. У меня он как-то был одинаковый. Ну, в одной и той же конторе. Я нашел один на телефон. И, в общем, мне все очень вежливо все рассказали. И сообщили, что.
Ну, абсолютно верно.
Как
если вы клиент по КАСКО, да.
Да.
Ну, соответственно, это будет. Где должно рассказано. Это уже вы оплатили, это, Александр.
Надо да, это рассказ. Понимать. Это да. уже рассказ я оплатил,
да.
я понял.
Да.
А, ну тогда я могу потребовать что-то еще.
По-хорошему, у вас должен, если вы владелец недешевого автомобиля,
да.
как я понимаю, у вас в полис должно, по идее, было входить и аварийный эксперт или комиссар, который бы приехал на место и еще вам бы подсказал сзади из-за левого или правого плеча, как все оформлять.
Да, очевидно, да, надо было бы сказать, а не хочет ли он приехать, но дело в том, что мне спросили, надо ли его присылать, а я как человек совершенно
оно вам надо?
Советской закалки.
Да что вы, я сам справлюсь.
Да, именно это я и сказал, да я не говорю, надо. Да, не надо, говорю, у меня уже тут все нормально.
А потом подумали, что теперь с этим делать.
Не, ну у меня действительно все было нормально, настолько был пьян второй участник ДТП, что у меня вообще все проходило.
То есть вы заодно выпили и поговорили за жизнь?
Нет, во-первых, порадовался сначала экипаж УВО, который его просто задержал при попытке убежать с места ДТП. Вот, а, ну, они долго с ним разговаривали, разминались. Он разминался с ними, они с ним разминались. Было классно. А потом приехали быстро довольно инспекторы ГИБДД. Тоже размялись с мужчиной, и все хорошо. Ну, действительно, там была однозначная ситуация. К сожалению, он был мертвецки пьян. И...
Хорошо, что без пострадавших.
Хорошо, что в меня. Я вообще эту ситуацию рассматриваю так. Хорошо, что он врезался в заднюю часть моего автомобиля и никого не убил. Это был Лиговский проспект, и это был там, час ночи. И он не использовал педаль тормоза в принципе. То есть он ехал, я его просто остановил. Я стоял на красный свет. Слава богу, что попался я. Ладно, давайте прервемся. Да. Напомню, что наш телефон 416-77-77. После Блёр готовы с вами побеседовать.
Автоклуб.
Мы продолжаем Автоклуб. Я напомню, что в студии автор и ведущий программы Автоклуб, руководитель Петербургского автоклуба Денис Шубин. Я Александр Мальч. Напротив, мы сегодня разговаривали о Европротоколе в первой части нашей программы. А вот во второй речь пойдет немного о другом. Я напомню, что вы всегда можете с нами связаться, используя немеркнущий, я надеюсь, в вашем сознании номер 416-77-77.
Да, про Европротокол, я думаю, мы поговорим еще в следующий эфир. Я постараюсь все-таки пригласить у нас руководителя РСА по северо-западному региону Петра Васильевича Щербакова, крайне компетентного человека во всех этих вопросах. И, что называется, он, наверное, уже придет с живыми, скажем так, материалами и типичными жалобами. Потому что представительство РСА, чтобы все понимали, те, кто рассматривает наши с вами жалобы на конкретные страховые компании в части ОСАГО.
Это Российский союз авторов.
Это Российский союз страховщиков, да, объединяющие страховые компании, которые принимают участие в программе обязательного страхования ОСАГО.
Понятно. 416-77-77, если вы хотите что-нибудь сказать, можете это сделать. Но мы продолжаем.
Да, вторую часть я сегодня хотел начать рассказывать про проект «Водитель Петербурга». У нас было столько много насыщенных эфиров предыдущих, что мы никак на нее не добирались. Вот сегодня, поскольку мы сегодня вдвоем, еще раз, гостя нет, а начнем все-таки рассматривать, что это такое. Я расскажу немножко предысторию, откуда что взялось. Социальный проект «Водитель Петербурга» стартовал в далеком 2005 году. Скажем так, идея принадлежит Сергею Борисовичу Тарасову, бывшему нашему спикеру. Потом он был в ранге вице-губернатора. И он тогда предложил как раз... Тогда были такие, скажем так, напряженные отношения, гораздо более напряженные, чем сейчас, между ГИБДД и водителями. Постоянно были какие-то скандалы, задержания. Скажем так, коррупция была на другом все-таки уровне, надо понимать. И Сергей Алексеевич Баранов, это тоже начальник управления ГИБДД нашего, отвечающий как раз за идеологию. То есть их можно так назвать, скажем так, идеологами, основателями этого проекта. И привлекли они тогда нас. Задача стояла, скажем так, наладить нормальный диалог между обществом автомобилистов и ГАИ. Как таковым, ну, соответственно, при поддержке администрации. И нас попросили тогда, то есть мы проговорили какие-то основные принципы. То есть понятно, что писать «соблюдайте правила дорожного движения» — это банально. То есть само собой разумеющееся исполнение закона, если говорить юридическим языком, но есть так называемые и правила вежливого поведения на дороге. Они не прописаны нигде, но тем не менее, если вы заметили, я думаю, все заметили, мы все моргаем автомобилистам, которые нас пропустили, разговариваем в потоке. Да. Кто-то пропускает пешеходов, кто-то нет. Кто-то ведет себя культурно, не выбрасывает мусор, кто-то выбрасывает. То мы есть... сформулировали те такие, такие принципы кодекса поведения водителя Петербурга. Посылом явилось то, что мы все-таки жители культурной столицы. Если мы претендуем на то, чтобы действительно быть культурными, мы должны быть также культурными на дороге. Каждый третий за рулем. И мы сформулировали правила этого кодекса и предложили широко автомобилистам им следовать. То есть никакой тут, скажем так, коммерческой составляющей нету, не более чем. Просто нам показалось, точнее мы так считаем, что с применением этих правил всем, по идее, должно быть лучше.
Но вы хотите сказать, что вы придумали историю с аварийкой? Прям придумали?
Я не настаиваю то, что мы придумали с аварийкой, но, скажем так, автобукварь, который у нас даже был, там раздавался,
да,
мы оформили и выпустили. И раздавали его также в машины, и в журнале «Водитель Петербурга», когда он был в печатной версии, а не только в электронной, так, как сейчас. Это тоже все было пропечатано про аварийку. Единственное, что мы написали, что, наверное, логичнее говорить «спасибо» тремя морганиями. То есть мы разделяем на три слога: «спа-си-бо». Хотя слово «извини» —
да,
это один раз.
Да.
То есть если вы, скажем так, набедокурили и чувствуете себя виноватым,
да,
извинитесь перед водителем,
да,
нажмите один раз «извини». «Спасибо» мы выделили все-таки в три. Вот, там же был язык дальнобойщика, но это мы пройдем дальше.
Ну, я-то открыл, на самом деле, правила, готов их прочитать.
Почему? Давайте вы тогда читайте,
давайте,
потому что мне пока,
значит,
не открывается.
Ну, смотрите, положение кодекса водителя Петербурга. Здесь есть довольно интересная история. Во-первых, содержать свой автомобиль чистым и не эксплуатировать его в поврежденном состоянии. Но этот пункт вроде бы не вызывает сомнений.
Ну, давайте по нему пройдемся, там расширено, да. То есть, конечно, все это 2005 год, помните, это еще до кредитной иглы,
да,
и всеобщей автомобилизации. Тогда так называемые эти шахидские шестерки были,
да,
в полный рост. И многие, скажем так, ездили на машинах, которые, ну, мягко говоря, не отличали. Хотя тогда еще был реальный техосмотр, но тем не менее. То есть мы посчитали, что петербуржец, скажем так, если он сам себя уважает, он также должен относиться к своей машине и к ее внешнему виду. Хоть это и записано в правилах, тем не менее, вот езда там без крыльев или,
да,
с перемотанной скотчем задницей или там дверью.
Или стопаков нет.
Да, или стоп, но это уже вряд ли все-таки петербуржец писал, но тем не менее, да. Ну и, конечно, грязные машины, то есть на которых там пишут «помой меня»,
да,
где видно, что там сантиметр, иногда цвет просто даже не понять. От этого мы посчитали, что это нужно выделить как положение кодекса, и так его оставили, записали.
Хорошо. Значит, пункт 2. Всегда включать указатели поворота перед перестроением и не применять моргание дальним светом фары, звуковые сигналы для разговора с соседями по потоку.
Да, абсолютно верно. Разговоры, ну, было даже предложение вписать, скажем так, с просьбой пропустить включение левого поворота. Вы знаете, это да. В Германии применяется, да, вовсю. Да. Там, конечно, немножко другие скорости. Но, честно говоря, у нас это как-то, вот я смотрю, не работает и не прижилось.
У нас загоняют дальним светом все равно.
Все равно, да, потому что буквально там через какой-то, по-моему, год запустилась кольцевая в полном объеме. По-моему, это 2006.
Угу. Если я не помню.
Мы уже так привыкли, что уже это не помним. Да, и сейчас, конечно, стало меньше, я не знаю, с общей культурой там или еще с чем-то, но все равно это, по-моему, единственный жест, когда требует уступить дорогу. Но я его считаю все-таки хамским. То есть, по идее, этот жест должен сигнализировать о опасности какой-то. Не для встречных водителей, а для там, видит, например, что там, не знаю, колесо у вас там спустило, то есть вас заносит, или еще что. То есть, когда ты реально хочешь предупредить, привлечь внимание твоих попутчиков в потоке или встречных о какой-то реальной ситуации. Да. У нас, конечно, это все воспринимается, к сожалению, только как «уберись с дороги, я крутой еду».
Да-да-да.
Вот. Вот это и есть.
Ну, и есть еще вариант, когда подъезжают вплотную совсем, а потом включают дальний свет.
Ну, это уже какие-то совсем отчаянные люди, потому что ты же не знаешь, кто впереди машины едет. То есть,
ты не знаешь, но вдруг... Ладно, с этим понятно. Значит так, дальше, то, о чем вы уже сказали. Соблюдать и применять дорожный этикет вежливости. Пропустившему вас водителю говорить «спасибо», три раза моргнув аварийкой. Извиняться за маневр, сказав «прости», один раз моргнуть. И сообщать соседям по дороге о незакрытых дверях, бензобаках незакрытых, спускающих колесах, звуковым сигналом, поравнявшись в потоке. Ну, здесь все понятно.
Да, здесь, в принципе, это интуитивно и так это делается. Есть еще там целая сложная азбука, я видел, кто-то ее тоже иллюстрировал. Там рука вниз, по-моему, колесо, камень, вот так вот это означает. Да, вот видно, да, в кулак.
Ну, это
вот
видно, я сейчас, крупным планом покажу вас, пожалуйста.
Да, показывает вот так вот.
Да.
То есть якобы это знак, означающий, что у вас в колесе камень. Я поясню, для кого это. Для грузовиков, у кого сзади двускатные колеса стоят, там между колесами, да, попадает камень. Этот камень чрезвычайно опасен, поскольку он может вылететь в любой момент.
Как из пращи.
Да, абсолютно верно. И куда быстрее, чем из пращи. Вот. Но представьте себе ситуацию, что вы равняетесь с водителем, скажем так, КамАЗа, гудите ему.
И показывайте кулак.
Эй, ты! И показывайте кулак. Я боюсь, что они все поймут. Ну, там в 60-х годах, наверное, это было актуально. Там, сейчас мы думаем, что это не стоит там, такие жесты показывать. Поэтому мы оставили просто вежливо погудеть в бок.
Да.
Как правило, там даже женщины, которые, как правило, всегда смотрят перед собой и не смотрят по сторонам. Реагируют. Да, они, правда, не с первого раза, но все-таки среагируют.
Это правда, они сразу не могут. Но иногда вот я... В последнее время не включают вечером свет ближний часто, потому что автоматически, видимо, подсветка панели приборов автоматическая у многих автомобилей. И
да,
ездят люди.
Сейчас все в автомате, да.
И ездят люди без ближнего света из-за этого. Потому что они не видят.
Да. Этот пункт остался просто еще с того момента, когда этого не было в правилах.
Да.
Сейчас практически у всех автомат, и да, поэтому.
И я, честно говоря, выхожу. Вот выхожу, я подхожу, потому что пару раз я пытался объяснить в потоке, но не получалось. Я выходил, она открывала окно, я говорю, у вас не включен ближний свет. И один раз я видел, как девушка сообщила мне, что, ну, то есть она мне прямо сказала, что она не знает, как его включить. Вот, но...
Вы ответственный автомобилист, Александр.
Ну, конечно, ну а что? Я ответственный, потому что я же ее потом не замечу и под нее перестроюсь. Ну, зачем мне это надо? Я очень ответственный. Я объяснил, как включать ближний свет. Надо сказать, что это могло бы закончиться для меня очень хорошо, если бы я знал, где включать ближний свет в ее автомобиле. А так я оказался то есть я оказался ответственным, но такой же дурак, как и все. Потому что не знал, где включить ближний свет.
Ну и вернемся к сигнализации про «спасибо, извини». Ну, сумрачное наше утро.
Да.
Въезд на Литейный мост там, да, или еще где-то любое текущее, да. Кто-то спит, кто-то накрашивается, кто-то там... кофе допивает, это все за рулем.
Ну,
да?
Заняты люди.
Общее, да, так. Вот мне вот сейчас движение в пробке напоминает там сейчас состояние в общественном транспорте. Когда все сумрачно и грустно едут на работу. Вдруг ты кому-то сделал приятно или тебя пропустили. Что называется, сразу пробивается лучик солнца, да, появляется улыбка, и ты себя чувствуешь так достойным гражданином этого города, да. И если тебе это говорят, ты тоже получаешь комплимент. Казалось бы, немного. Общее настроение наше с вами повышает. Ну, соответственно, в потоке то же самое. То есть получается такая, скажем так, коллективная маршрутка, можно так назвать. Только автомобильная, да.
Так, значит, пункт номер 4. Проезжать сужение дороги в шахматном порядке, чтобы препятствовать образованию затора. Кажется, это настолько простая и логичная штука, но это вот не происходит до сих пор.
Да, к сожалению, ну, причем большую часть я могу отметить, как все-таки становится, то есть уже начинают не... что называется, не щемится любой ценой там опередить тебя, подрезать.
Да.
В меньшей степени это относится к кольцевой автодороге, а вот в городе уже, скажем так, сужение на набережных все-таки стараются проезжать. Это, казалось бы, прописная истина, которую нужно и должно пропагандировать, скажем так, все время. Это касается, конечно, только мегаполисов.
Угу.
То есть у нас целый курс был написан для автошкол на основе этого кодекса, он и есть сейчас, который мы через школы, которые согласились его поддерживать, скажем так, туда внедряем и читаем. И вот это вот серьезная, скажем так, вещь, проезд в шахматном порядке, которая облегчает нам всем жизнь. То есть пробка, скажем так, все-таки движется.
Любопытно, что в Москве, кажется, культура вождения выше, чем у нас. И в том числе по поводу шахматного порядка, я могу сказать, все разы, когда я видел сужение, все это происходит именно так. Мне кажется, это связано с тем, что там гораздо больше автомобилей, гораздо больше пробки, и все-таки у каждого есть чуть больше ответственности, потому что он понимает, что встанет в результате.
Может быть, сейчас, но агрессивность, она там выше.
Да, да, это я не спорю.
Кольцевая московская и наша, это, скажем там, как гоночный трек и,
да, там очень,
скажем так, дорога полигона.
Тревожно там, тревожно.
Очень опасно ехать, очень сложно, очень большая разница скоростей между рядами. И вот этих самых шашистов, про которые сейчас тут в последнее время много истерии, там борьба с агрессивным вождением, это все с московской кольцевой. Весь остальной, вся остальная страна вообще не очень понимает, о чем речь, какие скрытые патрули, вы о чем. У нас так-то инспекторов нет.
Я, кстати, вас хотел об этом спросить, как вы к этому относитесь?
Ну, это практика мировая, в основном она, точнее, я с ней встречался в Германии. А я не знаю, как там с правовым, но то, что тебя обгоняет какая-нибудь BMW, там у них под задним стеклом поднимается значок «полицей», включается, там ставится мигалка, тебя иногда даже без мигалки, они тебя доводят до ближайшего кармана на автобане, угу. И там, значит, проверяют. Я вот, ну, сам участником я не был, скажем так, разбирательств, но со стороны это наблюдал неоднократно. Ни у кого что-то не вызывает вопроса, полиция это или нет. Хотя у нас, вот представь себе, тебя там останавливает черный BMW, там, да, кто-то выходит, но я думаю, что в двух случаях из трех люди просто вывернут руль и постараются уехать, и еще кто-нибудь и протаранит ее тут же, потому что неизвестно, кто это.
Конечно.
Ясно, что это не милиция.
Нет.
Ни разу.
У нас, да, даже если милиция остановит, еще подумают три раза.
Абсолютно верно, да. Поэтому, но я думаю, что это все вопросы Садового кольца, а в данном случае МКАД. То есть дальше по стране, я думаю, ни у кого ни ресурсов нету на это, ни необходимости, что самое главное.
Так, у нас еще есть несколько минут. Пункт номер 5, напомню, всего их 15. Пропускать велосипедистов и мотоциклистов.
Абсолютно верно, да. Отношение к вторым, особенно к мотоциклистам, тогда было очень, скажем так, злобное, нервное. Ну, сейчас тоже оно осталось. Не могу сказать, что мы привыкли к тому, что есть велосипед, что есть мотоциклы, но за это время, конечно, интенсивность движения мотоцикла и вообще их количество изменилось и увеличились, но я этот пункт не думаю, что надо куда-то убирать. Проблема актуальна. Мы их не видим все-таки. Они по правилам вряд ли ездят, но иначе бы они не ездили. Скажем так, весь смысл проехать между рядами. Тут мы можем сколько угодно смотреть правила дорожного движения, реалии нам говорят об обратном. Но все-таки вы в железной клетке безопасности, зачастую еще увешанные всеми подушками, они, что называется, один на один с твоим железом. И поэтому ясно, что он все равно поедет быстрее. Ясно, что он заточен на прохват. уступите. Не надо это пункт обязательно тем, кто старается вот всеми путями его не пустить, перегородить, особенно в пробках это бывает. Мне мотив этих людей честно непонятен. Я не могу сказать, что я сам мотоциклист, в плане того, что я регулярно использую мотоцикл, и, конечно, на нем умею им управлять и так далее. Вот. Но я мотив мотоциклистов понимаю. Свобода, скорость, движение, без пробок все-таки, хоть и с нарушением правил. Ясно, что никто из них так ездить не будет. Поэтому пропустите мотоциклиста.
Будет
он,
лучше.
Он беззащитен, да, во всех отношениях.
Пункт номер 6 про детей и детские кресла.
Мы перескочили, там еще велосипеды были.
А, да-да, извините, да.
Да. Опять же, жизнь не стоит на месте. Сейчас мы уже слышим несколько там активных сообществ, именующих себя, скажем так, каждое само по себе. То есть кто-то там велодорожки там построите, кто-то здесь, кто-то выделите. То есть очень много активных, скажем так, движений, которые пытаются так или иначе привлечь себе внимание властей. Кто-то пытается бюджеты привлечь, ну, понятное дело, да. Такое и есть. Велосипедистов стало реально больше. То есть прогресс куда? То есть я вижу, уже наблюдаю регулярно. То есть те, кто именно на работу ездит на велосипеде, то есть видно, что это не прогуливающиеся. Правда, прогуливающихся стало тоже гораздо больше. Вовсю работает, я считаю, очень успешный проект проката велосипедов. Mm-hmm. По крайней мере, постоянно видишь людей так с блуждающим видом, осматривающих окрестности на этих велосипедах. Но им, слава богу, там голова, видимо, подсказывает, что не надо ехать по проезжей части. А наоборот, те, кто ездит каждый, они считают себя участником дорожного Конечно. Движения безосновательно. И, точнее, не без, юридически так оно и есть. Перефразируя, скажем так, про пешехода, там пешеход всегда прав, но не всегда жив. Здесь примерно то же самое. Да. То есть можно там 40 раз быть правым на велосипеде, но если мы мотоциклы не видим в такую погоду,
да, велосипед вообще, это вообще,
велосипеда конечно. Вообще его даже и не слышно. Да, он бесшумен, но опасен. Может подкрасться. Это, конечно, это в первую очередь для него травматично. И, то есть...
Но в отличие от мотоцикла, велосипед, любое касание, это уже плохо очень.
Да, то есть для все-таки падения на велосипеде со скоростью там, 20 км в час для человека, то есть у него нет, как правило, больших защитных щитков или еще чего-либо. Ну, то есть шлемы есть, но он, как вы понимаете, такой мягко говоря, номинальный.
Да.
Вот. Их пока еще тоже мало, поэтому вот... Не отягощайте себе жизнь, пропустите велосипедиста. Не надо это сам. Ну, общее правило я подчеркну. Надо просто понимать, что на дороге не только автомобили.
Ну и давайте последнее, что мы успеем разобрать вот
за сегодня, да?
Сегодня, да. Я бы про скорые поговорил. Мы перескочим немножко.
Да, да. Пункт появился, я вам скажу, в результате вот так одних из наших, по-моему, общественных заседаний. Пришел глав. Сейчас я могу ошибиться, к сожалению, уже четко не назову фамилию, по-моему, Некрасов фамилия, главный врач нашей скорой помощи. И достучался до меня, вычислил мой телефон, позвонил, говорит, обязательно вставьте этот пункт.
Угу.
Сейчас со скорыми ситуация все-таки лучше.
Угу.
Фейсбук работает, работает ВКонтакте, там периодически эта информация проходит, там посмотрите, как пропускают на Западе. Вот. У нас тоже лучше, но тем не менее все равно у нас культуры поведения на дороге со скорой нет.
Ну, я должен сказать, что у меня впечатление такое, что вот если ты пропускаешь, то многие считают, что ты не скорую пропускаешь, а их пропускаешь, и они начинают тебя объезжать. То есть я вот, мне так кажется, что это очень важный пункт, и его очень многие не соблюдают.
Это да, вот за это я думаю, что надо, скажем так, прямая, есть даже, были плакаты проекта по администрации города, видимо, связанные с «Пропустите скорую», но все равно этого крайне недостаточно, в автошколах на этом акцент не делают, то есть оно зачитывает, что это надо быть. Но никакой информации нет. Я думаю, что вот ближайшее, когда у нас будет там ближайшее подведение итогов по водителю, какая-нибудь пресс-конференция, там мы пригласим обязательно представителей Минздрава, они нам скажут результаты, сколько не довезли из-за пробок, скажем
да.
так, тогда, чтобы люди осознали, что вот в этой скорой может быть твой родственник.
Но, лежит. Видите, они же еще и сирену не включают очень часто.
Нет, когда не сирену они включают, когда они едут пустые, выезд, да. А вот когда они едут с пострадавшим, сирена, ну вообще да, согласен, не всегда.
Очень, даже я бы сказал.
Просто
очень...
сирены, на которые в Европе, там да. такие, что ты хочешь выпрыгнуть, по-моему, из этой машины, убежать, спрятаться и куда угодно.
Да.
У нас почему-то с этим тише. Вот хороший вопрос, кстати, не знаю, надо будет задать.
Почему? Это очень часто происходит. Да. Мне кажется, что была бы сирена, было бы поактивнее. Потому что бывает, не видишь, он едет даже за тобой, у него мигалки наверху, и ты не видишь в зеркало заднего вида.
Ну, тут да, тут добавить нечего. Должна быть такая же сирена мощная, чтобы
было
понятно,
что это он, и ты можешь дать право. Хорошо, мы остановимся на этом пункте, наверное,
посередине,
сегодня.
Да.
Посередине мы остановились. Напомню, что с Денисом Шубиным сегодня в «Водителе Петербурга» мы разбирали кодекс водителя Петербурга, который опубликован на сайте «Водитель Петербурга». На этом наш автоклуб заканчивает свою работу. Денис, спасибо большое.
Да, взаимно. Спасибо.
Автор и ведущий Денис Шубин был сегодня в студии традиционно, как это бывает по понедельникам. Через неделю мы встретимся и опять обсудим какую-нибудь автомобильную тему. Пока.